Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:10 в столице. Эта программа «Не так». И ее ведущий Алексей Кузнецов. Меня зовут Оксана Пашина.
Добрый день.
Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Серия процессов над членами итальянского преступного клана «Мельбурна». Сегодняшняя наша тема. Дело было в Австралии. 2004-2011 год.
Да, вы знаете, я все думал, для меня был совсем неожиданным результат голосования, хотя такое у нас бывает, что неожиданно, но вот дело в том, что другие процессы, они были такие колоритно-австралийские, которые мы предлагали, там и нападение на золотоискателей в 19 веке, и вот эти банды бушрейнджеров, и там преступления серийные, совершенные аборигеном, вот, а тут, ну, мафия, ну что, подумаешь, мафия, мало ли.
Тем более итальянская мафия.
Итальянская.
В Мельбурне.
И вы знаете, а потом я подумал, что, наверное, вот дело в том, что в нашем представлении современная Австралия и современная Новая Зеландия ассоциируются с такими вот тихими райскими уголками, где если что-то и происходит, то там раз в десятилетие более или менее серьезно. И, возможно, вот узнав о том, что была целая серия, что были, по сути, можно догадаться из формулировки, самые настоящие гангстерские войны.
Звездные войны, да.
Да. Вот. Вот люди заинтересовались этим и захотели про это услышать. Вот это единственное.
Я когда готовилась и читала, я была впечатлена вообще количеством этих мафиозных группировок. Там была и калабрийская мафия, и сицилийская, и ирландцы были, русские там были.
Ну, да. Русских там
почти не было. Ну, там по пальцам можно пересчитать. Более... И тот был болгар.
Более того, да, главный человек по кличке, собственно, это его кличка русский, он на самом деле болгарин.
Болгарин, да.
Хотя какое-то прикосновение. Русская, ну, я не знаю, насколько ее можно в Австралии называть мафией, но какая-то русская преступная группировка, которая, как я понимаю, занималась рэкетом и вымогательством, она какое-то прикосновение к этому имела, но это, конечно, далеко не главное.
Но в основном, конечно, так понимаю, что ирландцы и итальянцы схлестнулись.
Схлестнулись, нет, не совсем так. Значит, схлестнулись 4 основных клана, которые мы почти все назвали. Значит, схлестнулась, ну, она условно ирландская, потому что все основные фигуранты, которые в этом деле будут замешаны, это семья Моран. Они практически все уже родились в Австралии. Но они действительно по происхождению ирландцы.
Ну, как принято сейчас нас говорить, выходцы из Ирландии.
Выходцы из Ирландии, да, совершенно верно. И для них, видимо, определенное значение по-прежнему вот эти их ирландские корни имело. Хотя эта группировка достаточно уже такая интернациональная. Значит, две организации, две ветви итальянской мафии. Надо напомнить, что единой такой вот организации, как итальянская мафия, не существует. Существует. Внутри они сами очень четко разделяют, и я так понимаю, что по-прежнему формируются вот по этому региональному принципу. Есть сицилийская мафия, есть неаполитанская мафия. А вот здесь одну из ключевых ролей, мы в основном о них сегодня будем говорить, сыграло австралийское отделение «Ндрангеты». Это калабрийская мафия. Калабрия – это один из самых, насколько я понимаю, экономически таких неблагополучных регионов Италии. И вот эта Ндрангета в Австралии начала окапываться достаточно давно. И вот эти три группировки, ирландская и две итальянских, а вторая итальянская группировка представляла отделение вполне традиционной сицилийской мафии. И они выступили против группировки, ну, если можно об Австралии, в принципе, так говорить, коренной австралийской. Вот главный фигурант, которого вы вспоминали сейчас перед эфиром, Карл Уильямс, это человек, который родился и вырос на улицах Мельбурна, и там прошел длинный и славный путь становления в качестве бандита и убийцы. Вот он действительно коренной австралиец. Значит, речь шла о переделе вот в самой этой гангстерской войне, которая начинается, как принято считать, в 98-м году, с совершенно определенного события, с одного выстрела. Там шла речь о перераспределении доходов, и, видимо, не только доходов, но и рынков сбыта, и каналов поставок, и всего прочего, и переработки. Все, что с этим связано, наркотиков, в первую очередь амфетаминов.
Мельбурн, амфетаминовая столица, тут я тоже сюда с удивлением узнала.
Вы знаете, вообще...
Я-то думал, там кроме кенгуру ничего нет, смотри-ка.
Ну, это вообще наше представление об Австралии, да, что там как в свое время удачно острил Кнышев выпрыг кенгурей. Значит, на самом деле Мельбурн – город, который до вот всех этих событий, он назывался, ну, во-первых, спортивной столицей Австралии, естественно, Мельбурнская Олимпиада 56 года его превратила в такую столицу, и он, вот по аналогии для нас понятной с Петербургом, он считался такой культурной столицей. Угу. Культурный, в какой-то степени университетский. В общем, это, при том, что это большой город, я посмотрел, около 4,5 миллионов населения, это вот был такой, считался один из, даже по австралийским меркам, островков спокойствия, такой умиротворенности и всего прочего. Я так понимаю, что для самих жителей Мельбурна то, что началось в конце 20 века, было абсолютным шоком, потому что, ну, Чикаго не Чикаго, 30-х годов, но, по крайней мере, в меньших масштабах, но все то же самое. И убийства на улицах, в кафе, и взрывы, и поджоги, и значит, признание агентов, просачивающиеся в печать, и попытки правительства многое засекретить.
И трупы в магазине мороженого.
И трупы в магазине мороженого, и какие-то совершенно фантастические цифры, значит, когда выясняется, что 150 миллионов таблеток экстази было доставлено, да, когда, значит, перехватываются партии в 150 килограммов кокаина и так далее. То есть, это, в общем, мировые масштабы для тихой, все-таки тихой достаточно Австралии. Это, конечно, было очень таким серьезным ударом по их собственным представлениям о том, как оно у них все происходит. Но, видимо, надо все-таки к истокам, как нас учили классики, к составным, значит, источникам и составным частям. Вся эта история в каком-то смысле восходит к началу 20-х годов. В начале 20-х годов к власти в Италии приходит Муссолини, и один из лозунгов Муссолини, который он последовательно достаточно пытался осуществлять, это борьба с мафией. Это понятно. Любое тоталитарное государство не терпит ни малейшей конкуренции. Вообще любое государство не очень любит конкуренцию. Но вот тоталитарное, как правило, с организованной преступностью бороться считает одной из своих первоочередных задач. Именно потому, что они претендуют на часть и власти тоже. Да, не только на какие-то доходы. И, видимо, наиболее... дальновидные и такие вот чуткие представители итальянских преступных кланов, они почувствовали, что здесь становится не очень хорошо.
Другие засевать поля, что называется.
Вот, да, тем более, что полей-то много в 20-е годы, есть что засевать, прямо скажем. И в 22-м году в австралийский порт Аделаида прибывает корабль «Реда Италия», на борту которого находится всего 3 человека. Это вообще напоминает некую такую древнюю легенду, да, вот про трех, ну, обычно братьев.
Три вообще отличное сказочное число.
Прекрасное, да. Бывает, да. И можно вспомнить легенду об основании Киева, Киемщиком и Харивом, и призвание варягов с Рюриком, который, скорее всего, был, и его братьями, которых, скорее всего, не было. Здесь три человека, они не братья в плане кровном, но они братья в том смысле. По духу и в том смысле, в котором... члены мафии периодически друг к другу обращаются. Вот они, как в сказочном сюжете, расселись по трем городам. Мельбурн среди них тоже. А вот я не помню, честно сказать, был ли изначально Мельбурн, но так или иначе, вот с них трех пошли потихонечку ростки вот этой самой именно калабрийской мафии. И занимались они первоначально, поскольку Калабрия регион сельскохозяйственный, и опыт у них был, соответственно, оттуда. Они в основном занимались... такой вот загородный, сельскохозяйственный.
Овощи, фрукты.
Овощи, фрукты, фермеры. Рынки, они были перекупщиками. Ситуация понятная тем, кто помнит. Наши мафиозные войны был даже, по-моему, в одной из поздних серий «Следствие ведут знатоки». Сюжет про рынок, про то, что перекупщики не пускают настоящих колхозников на рынок. Там, значит, задирают цены и так далее, и так далее. Вот этим всем они, собственно говоря, и занимаются. И надо сказать, что австралийские власти вообще позорно долго всего этого не замечали. Хотя, в оправдании, надо сказать, что такие вещи заметить довольно трудно, потому что в основном вот эти первые десятилетия жертвами рэкета и объектами вот, внимания всех этих банд становились выходцы из Италии, которых в Австралии было немало, и их и в Америке немало, и если мы вспомним крестного отца Марио Пьюза, там тоже говорилось о том, что начинали-то эти семьи со своих, в общем-то. Вот. Но первый такой действительно, что называется, первые события, которые привлекли к себе общественное внимание, и когда запахло уже вот керосином, как говорится, это 1964 год, когда крупнейший, я посмотрел в интернете, рынок Виктория – это крупнейший открытый рынок в южном полушарии Земли. То есть, огромный рыночный комплекс. И вот произошла серия покушений, убийств, в том числе и с расстрелами в общественных местах, из-за дележа вот этого, так сказать, рынка, из-за раздела сфер влияния и всего прочего. И тогда значит, австралийские власти, и полицейские, и вообще государственные, они, в общем, озаботились проблемой этих этнических преступных группировок, в частности, с итальянцами, и обратились к двум специалистам, которых попросили проанализировать ситуацию и сделать прогноз на будущее вообще, к чему все дело идет. Значит, они попросили американского специалиста из Федерального бюро по наркотикам ФБН, такого Джона Кьюзака, и они попросили итальянца, профессионального полицейского Уго Массера, или Мацера, я, честно говоря, не знаю, как читается его фамилия, как «си» в итальянском читается перед гласным звуком, который был высокопоставленным полицейским чином в Калабрии, то есть знал вот ситуацию, что называется, изнутри. И они представили два независимых друг от друга доклада, в которых содержались практически идентичные прогнозы.
Выводы.
Я вот хочу процитировать близко к тексту доклад Кьюсака, который сказал следующее. Если в течение 25 лет их не трогать, то дальнейшее развитие будет такое. Они потихонечку уйдут от своей традиционной тактики в области фруктового и овощного бизнеса и перейдут. И дальше вот он набрасывает список тех областей, где, скорее всего, их можно будет через четверть века встретить. Это рэкет на рынке трудовой силы. То есть, я так понимаю, что они будут выполнять, они будут пристраивать людей на работу, находить им работу, но с этого, соответственно, получать.
Кадровые, мафиозные кадровые агентства.
Совершенно верно, да. Ну, а что, между прочим, в ситуациях, когда огромное количество людей ищет работу и готов платить за хорошую работу, бизнес замечательный совершенно. Дальше, это оптовые поставки алкогольных и безалкогольных напитков. Понятно.
Ну, это классика жанра.
Классика жанра, да, в Америке прекрасно отработаны. Дальше вообще пошел итальянский колорит, импорт оливкового масла, томатной пасты, сыров, выпечка и распространение итальянских хлебобулочных изделий. Дальше бизнес игровых автоматов, ночные клубы, значит, кабачки всякие. Следующая область – это музыкальная звукозапись и компании, которые распространяют, значит, музыкальные записи. Дальше это, значит, агентство по распространению билетов в модельном театральном бизнесе. Ну и последнее, тоже классика, это компании, занятые в сфере дорожного строительства.
А про наркотики вообще нет?
Про наркотики ничего. Вот видите, я практически процитировал. Для меня было удивительно, что еще одна вещь не названа, которая в Италии и в Соединенных Штатах была совершенно традиционной областью, в которой мафия всегда контролировала.
Профсоюзы.
и вывоз и переработка мусора. Дальше я не хочу никого из калабрийцев, которые нас могут слушать, обидеть.
Ни в коем случае.
Возможно, в Калабрии просто, как в любой бедной территории, мусора было не так много. И поэтому там этот бизнес не развился. Вот действительно, совершенно верно вы обратили внимание.
Не знаю, Неаполь не богатая территория, но мусора там, извините.
Ну, да.
Мафии возить не перевозить.
Возить не перевозить, да. Ее бы возможности, да в мирных целях. Значит, не названы профсоюзы, совершенно верно, они будут иметь отношение к этим всем делам. И вот не названы наркотики. Значит, практически во всем доклад Кьюсака подтвердится. И действительно, все вот эти вот названные сферы деятельности, там так или иначе присутствие будет заметно. Но, действительно, основная деятельность значит, итальянских мафиозных структур в Австралии – это будут наркотики. Причем они себя будут пробовать в совершенно разных жанрах. Это и попытка выращивать и производить прямо на территории Австралии.
Ну да, климат позволяет.
Климат позволяет. Значит, пространств таких вот, ну как вам сказать, удаленных, что называется.
Диких мест.
Диких мест, совершенно верно. Множество. И вот... Собственно говоря, один из таких переломных моментов, с которого начнется борьба с марихуаной и от нее со всеми остальными наркотиками, в 82-м году владелец небольшого овощного магазина, зеленщик, как мы раньше сказали, Доминик Марафиоти, сообщает полиции, уж не знаю из каких соображений, почему его спросить уже невозможно, его очень быстро после этого убрали, он сообщает полиции о местах, где располагаются посевы марихуаны. Значит, и в том же самом году, вот, видимо, проследили от полей дальше цепочку, перехватили крупного курьера, некого Джанфранко Тицони, которого взяли, как говорится, на кармане, значит, его остановили на дороге, у него был полный багажник забит марихуаной. И он, ну, то ли робкого десятка оказался, то ли что-то, он, как говорится, запел, он начал давать показания. Марафиоти, его тело найдут через 2 года, его родители убьют в открытую, застрелят в собственном доме. Классические такие вполне мафиозные подходы. Но первым убийством, которое вот опять-таки не первым, но новым убийством, которое новый этап такой знаменовало вот в этом противостоянии государства и мафиози, это убийство активиста Дональда Маккея, который в 1977 году он был убит. Он очень активно тормошил общественное мнение и государственные структуры, привлекая их внимание к нарастанию проблемы с распространением наркотиков. Он был убит, он исчез просто-напросто, и в результате вот той информации, которая была получена в ходе расследования этого убийства, была создана Королевская комиссия, Royal Commission, под председательством человека по фамилии Вудворд, которой было поручено обобщение информации, предложение правительству выводов вот в данной области. А тем временем к руководству мафиозными структурами приходит, что называется, следующее поколение. Если первое поколение – это люди, приехавшие из Италии, уже взрослыми, с определенными сложившимися подходами.
Ты сохранишь и традиции.
Мы помним все это, опять же, по крестному отцу. Да? Вот в первой серии крестного отца, у старшего, да, у Дона Корлеоне, старшего Пера, у него один подход. Помните, как он негативно относится к идее перейти с алкоголя после отмены сухого закона на наркотики, говорит, что это не согласуется там с Богом и так далее, и так далее. То есть, это человек, ну, со своими принципами, я их не назову моральными, но это
принципы
ведения бизнеса, да, консервативные, совершенно верно. А дальше приходит молодое поколение, Которые, да, во-первых, у них гораздо меньше сдерживающих факторов. Во-вторых, они гораздо лучше знают страну, потому что они, как правило, в ней или даже родились, или, по крайней мере, попали сюда маленькими, все равно в ней выросли. Они гораздо лучше интегрированы в общество, они видят больше возможностей. У них гораздо больше возможностей договариваться между собой, потому что вот эти старые все вендетты, которые важны для, для первого поколения, для них это уже, так сказать, в общем, они... Если они мешают бизнесу, то тем хуже для них. И когда в 1962 году совершенно совпадение, они оба умирают один с другим по естественным причинам, естественной смертью, умирают два главных босса калабрийской мафии, Доминика Итальяно по кличке Папа, причем Папа не в смысле папа-отец, а в смысле папа римский.
О.
Да, такой вот. То есть Дон Донов, да, и Антонио Барбара по кличке Жаба, а клан Барбара до сих пор, насколько я понимаю, это один из главных кланов мафии в Австралии. К власти начинает приходить вот это вот самое молодое поколение, и, значит, они захватывают все новые и новые вот эти вот самые рынки и вступают в непримиримые противоречия с коренной австралийской по рождению мафии. Вот, собственно, после перерыва об этом мы и поговорим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так». Напомню, что говорим о серии процессов над членами итальянского преступного клана Мельбурна. И тут вот появляется интрига. Чужой против хищника. Итальянская мафия против исконной австралийской.
Ну, а исконная австралийская, она тоже не сразу стала мафией. Вот человек, которого мы вспоминали, Карл Уильямс, он начинал-то, в общем, как уличная шпана. И эта мафия, она, как я понимаю, во многом брала пример с итальянской. То есть они именно в противостоянии с ней, что называется, выстраивали свои структуры. И претендовали, собственно, из-за чего возник вот тот самый конфликт 98-го года, с которого, как считается, начались события, которые уже сами австралийцы называют Мельбурнской мафиозной войной. Встретились представители клана Моранов, два брата, ну, они не совсем полнокровные братья, они единоутробные, у них мама одна, о маме будет отдельный разговор, выдающаяся женщина, разные папы, тоже вполне себе выдающиеся мафиози оба. Так вот, встретились Джейсон и Марк Мораны и Карл Уильямс. Они начали пытаться договориться, но не договорились о распределении сфер влияния в вот этом самом амфетаминовом бизнесе. И в результате один из Моранов выстрелом практически в упор достаточно тяжело ранил Карла Уильямса в нижнюю часть живота.
Говорят, что это еще был в день рождения Карла Уильямса.
Да, и более
какой
того...
подарок.
Вот есть такой сериал, который на русский язык... По-английски он звучит «Underbelly».
«Темная сторона».
«Темная сторона», но я встретил еще перевод «Ахиллесова пята», потому что «underbelly» – это вообще удар ниже пояса. То есть это некое слабое место. Да? И вот тут, видимо, еще отсылка вот к этому выстрелу, который тоже был ниже пояса, потому что, вот он, потому что таким он был. Ну и вот с этого момента, вот это, по мнению, значит, остальных, скажем так, игроков на рынке, вот это беспредел. И дальше складывается клан, и вот так, в таком варианте, как я его назвал, значит, на одной стороне сетки находится вот этот вот ирландский клан Моранов, условно ирландский, и два итальянских клана, калабрийский и сицилийский, и мельбурнская, скажем так, команда Уильямса с другой стороны. И вот дальше начинается та самая война, в ходе которой число убитых оценивается примерно в 40 человек. Это по скромным таким достаточно подсчетам. Плюс еще есть пара десятков людей, которые при достаточно прозрачных обстоятельствах исчезли, но говорить об убийстве не приходится, поскольку не найдены тела и так далее, и так далее. И в результате вот всех этих войн, собственно говоря, Мельбурн и прославился как своеобразная мафиозная столица Австралии, хотя раньше на эту роль там, ну, не было города, который прямо на нее претендовал. Ну, так, чаще гораздо звучал, скажем, Сидней, да, или какие-то, значит, совсем другие вот районы. Вот. И самыми, конечно, громкими мероприятиями это вот транспортировка, это август 2008 года, транспортировка 15 миллионов таблеток экстази через Мельбурн, причем там какая-то совершенно фантастическая, если я ничего не путаю, транспортная схема из Армении. То ли производство, то ли что-то. Каким-то образом это все шло, видимо, морем. А значит, если морем, то, видимо, через территорию Грузии как-то. Потому что дальше это шло в Испанию, в Бильбао. Дальше это шло каким-то образом то ли на переработку, то ли что-то шло куда-то в Центральную Европу. И оттуда уже потихонечку через Италию непосредственно в Австралию. Я, поскольку не химизм процесса, себе не представляют, поэтому я не понимаю этой логистики, но, возможно, там какие-то компоненты, что-то еще, там, сырье и так далее. Все это богатство было запрятано в 3000, запаяно в 3000 жестяных банок якобы с томатной пастой. Вот тот самый импорт, да, традиционных итальянских продуктов. И в том же самом 2008 году, тоже из Калабрии, 150 килограммов кокаина в контейнере. Это совершенно колоссальное количество, потому что кокаин очень дорогой наркотик, его на дозу надо совсем немного. И в том же самом 2008 году, значит, были вскрыты и доказаны в судебном порядке операции по отмыванию денег на 9 миллионов американских долларов. Это для Австралия – это очень большая сумма. Дело в том, что, как любая подобного рода структура, значит, есть подводная часть айсберга, в которой делаются основные деньги, а дальше нужно эту подводную часть легализовать. Ну, и тут вот легализация идет через дорожное строительство. У нас, когда мы говорим «дорожное строительство», у нас сразу ассоциация по части «украсть деньги».
И отмыть.
Вот. А вот у нас украсть, насколько я понимаю.
А там отмыть.
Да. А в Италии именно отмыть. То есть превратить эти деньги в легальные, потому что в дорожном строительстве действительно учесть, как я понимаю, движение средств достаточно трудно. Вот. Ну и вершина, да, собственно говоря, возвращаясь к Карлу Уильямсу, он оправился от этого ранения и стоял за большим количеством различных убийств. Интересно, что этот человек, вот я сказал, что он из уличной шпаны, у него весьма внушительный послужной список, но первый его конфликт с законом, дошедший до суда и до судебного приговора, в мае 90-го года, он был оштрафован на $400, немного, прямо скажем, за что? За то, за участие в сбытии краденого. То есть у него нашли не им украденные, краденные вещи, ну и кроме того, он, значит, должен был внести залог, не внес его. В общем, с этим тоже возникли какие-то сложности, за которые, видимо, ему сумму штрафа немножечко увеличили. В 93-м году он был арестован за и приговорен к 150 часам общественно полезного труда за то, что он бросил какую-то петарду, ну, некий зажигательный снаряд, это, безусловно, не был фейерверк, значит, с умыслом. А дальше уже с 94 года он вовлечен в транспорт, перевозку наркотиков, и за это он получит сначала за сравнительно небольшие дела 12 месяцев тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, то есть все еще надеется гуманное австралийское правосудие, что
надумается, что встанет на пути.
На истинный путь, да, исправится. Ну, дальше уже за крупную, собственно, он попадет в тюрьму в 2004 году за участие в очень крупной, значит, транспортировке крупной партии наркотиков, дальше уже приговор будет 7 лет, а дальше в тюрьме с ним начнут работать, и в конечном итоге он признается в убийстве 4 человек, И среди них это один из его обидчиков Джейсон Моран, это еще один представитель клана Моранов Льюис Моран, это два итальянца, наиболее крупный из них это юрист с более чем сомнительной репутацией Марк Канделла, которого называли, собственно, главарем одной из банд, который был убит еще в 90-е, ну вот, соответственно, в 2007-м за это убийство, точнее, за участие, за соучастие в этом убийстве тоже был осужден Уильямс. И, соответственно, вот он получил по различным делам два пожизненных приговора и два приговора к 25 годам заключения. То есть сидеть ему оставалось всю его оставшуюся жизнь даже несколько, но в 2010 году при тоже достаточно таких классических обстоятельствах он был убит в тюрьме. Проверка пришла к выводу, что это бытовая драка на почве личной неприязни. На него набросился один из сокамерников и забил его до смерти какой-то уже...
Штырем от тренажера.
Вот, да, какой-то увесистый деталь.
Там же есть вот эти все качалки, тренажеры.
Конечно,
в австралийских
да.
тюрьмах. Там все как следует.
Вот.
Потренировались, поссорились.
И да, вот и вот этот вот жуткий человек, который получил в австралийской прессе прозвище «убийца с ангельской внешностью».
Да.
Потому что если вы посмотрите на фотографию...
Да, я помню его по новостям 2010 года. Очень миловидный мужчина.
Да, и совершенно вид такого абсолютно безобидного человека это лицо имеет. И когда его хоронили, а там похороны были тоже же традиционные, мафиозные, в золотом гробу, скопированном с гроба, по-моему, Элвиса Пресли, который стоил что-то порядка 30 тысяч долларов, ну, собралась, несмотря на то, что понятно, что там чуть ли не вертолеты полицейские над всем над этим кружили, но, тем не менее, собралось более 100 человек, которые пришли его проводить последний путь. Вдова раздавала направо-налево интервью о том, каким он замечательным был мужем, отцом, так сказать, заботливым, нежным и так далее. Вот. Дмитрий спрашивает, кто-нибудь еще получил пожизненные сроки. Несколько человек получили пожизненные сроки. В Австралии нет смертной казни. Вот одно из последних по хронологии событий к 26 годам, но в ее случае это, скорее всего, пожизненный срок, была приговорена, наконец, глава клана Моранов, это женщина.
Джуди Моран.
Джуди Моран, да. Ее...
Крестная мать.
Крестная мать, или, как ее австралийские газеты называют, матриархом преступного клана. Совершенно феерическая женщина, которая, как приговор суда гласит, она заказала убийство своего... Брат мужа, деверь,
деверь да?
Да. Своего деверя, который, значит, перестал, как суд нашел, основной причиной такой неприязни, что кушать не могла, было то, что он вроде как то ли перестал выплачивать, то ли существенно сократил ей ежемесячное пособие.
Там что-то 2000 долларов.
2000 долларов, да, ну, курочка по зернышку. В результате вот эта женщина, у которой вся семья полегла, да, погибли ее сыновья,
да.
Погибли оба ее мужа во все эти...
Ну, как раз Карл Уильямс последовательно истреблял семью.
А зачем семья в него стреляла? Да. Причем еще так унизительно стреляла. Нет бы там в голову, как говорится. Да? Вот. И в результате только вот этой войны, собственно говоря, около 40 человек, как считается, были убиты. Насколько я понимаю, очень большое недовольство в Австралии вызвало то, что так долго правительство раскачивалось, секретило очень многие документы. Вот эти, в частности, доклады, с которых все это начиналось еще в 60-е годы, когда эти доклады всплыли наружу, возник естественный вопрос, а почему вы не прислушались к экспертам? Почему вы не начали эту тему разрабатывать?
Я хочу сказать, что и сейчас не так много материалов на эту тему, не так просто
совершенно
знаете.
Верно.
А в 91-м был этот доклад разведки. И в нем еще говорят, что многие вы в нашем обществе сомневаются, что у нас там есть какая-то мафия. Но
вы только уточните,
это
что это не разведка, просто разведка.
Нет,
в нашем понимании.
Криминальное бюро.
Это криминальная разведка.
Да, криминальное
то есть
бюро.
Это, в общем, что-то вроде спец... у нас это называется называется, раньше, по крайней мере, называлось...
Роуд нашему... какой-нибудь.
Не-не-не, в уголовном розыске так и называлось неофициальной разведкой. Это те, кто вот внедряют агентуру, кто, так сказать, работают, что называется, под прикрытием.
А правда ли, что Карл Уильямс был агентом? И за это его дочь там перевели в какую-то хорошую школу?
Говорят, что да, что в 2007 году там, несомненно, была сделка с правосудием. Но вот есть, опять-таки, надводная часть, о которой говорят, пишут, это известно, ему за это переквалифицировали значит, обвинение по Марио Канделло. Сначала обвинение было в убийстве, а потом в соучастии в убийстве, и поэтому там не пожизненное, а 25 лет с возможностью сокращения срока, хотя у него уже были к этому времени два пожизненных действующих. И, возможно, была подводная часть, но, опять-таки, вот это все засекречено. И, видимо, главная причина секретности не только в том, что, конечно, итальянская мафия не истреблена до сих пор, и периодически там что-то прорывается. И, во-вторых, то, что действительно правительству, ну, неловко, некоторые документы покажут бездействие. Бездействие, причем такое упорное, знаете, упрямое бездействие.
Упрямо не замечали.
Упрямо не замечали вот этих вот вещей. В оправдании австралийской полиции можно сказать, ну, это слабое, конечно, оправдание, что работа с мафией – это совсем особый жанр. Опыта у них не было, но хорошо, если у вас нет опыта, так набирайте его. Тем активнее, казалось бы, надо действовать. Вот. А вот Дмитрий спрашивает, как они попались по аналогии с Аль Капоне. Аль Капоне, как известно, попался на неуплате налогов. Здесь все-таки шли прямой дорогой, и всем им предъявляли в качестве обвинений то, что они состояли в преступных группировках, и в основном вот их действительную деятельность, то есть убийство, отмывание денег и транспортировку наркотиков.
Еще удивительно в деле Уильямса было то, что он признал свою вину в убийстве, потому что говорят, что мафиозы обычно...
Он не совсем, он не итальянский мафиозо, понимаете? Он...
То есть вот поэтому, да?
Ну, я не знаю.
Что он там с милой улыбкой цинично признавался и, в общем-то, декларировал свое право на убийство, а я...
Он не итальянский мафиозо. Вот эти вот законы, которые, я не знаю, насколько их молодежь сейчас соблюдает, но те законы мафии, амерта, закон молчания, да, для них это
не актуально.
Да, ну что, это же потомки каторжников англосаксонских, да, что с них взять? Разве они имеют понятие о законе, о благородстве, я имею в виду законе?
Нас слушали сегодня: Австралия самая тишайшая и законопослушная страна. Кому говорить спасибо, мне кажется, мы просто мало знаем об этой стране.
Ну как, ну вот видите, насчет тишайшей, то есть, ну с чем сравнивать, конечно,
да.
С чем сравнивать. Ну вот когда я подбирал те самые дела для голосования, вот, ну у меня было абсолютное убеждение, что в Новой Зеландии наверняка полиция толстая-толстая, ленивая-ленивая, да, а выяснилось, ну да, интенсивность там небольшая, но такие дела там есть в истории криминальной этой страны, так что в тихом омуте где-то должны быть черти, надо их просто поискать. Собственно, следующая страна, которую мы предлагаем, тоже репутация очень тихой для голосования.
Да, у нас тут есть различные варианты. Мы говорим о Канаде.
Да.
И Канада в репутации ее, в общем-то, прекрасна, но тем не менее.
А королевская конная полиция вообще, так сказать, да, считается одной из самых эффективных.
Да. Да, но тем не менее есть варианты. Например, суд над Эвелин Дик по обвинению в убийстве мужа. Это произошло в 1948 году.
Это классическое уголовное преступление. Убийство, жестокое расчленение трупа. Собственно говоря, это дело так и называется torso murder. То есть убийство и тело без, ну, так сказать, как оно по-русски-то это называется, торс, да, собственно, только.
Расчлененка, да. Это называется, на простом бытовом языке.
Я искал что-то интеллигентное, да. Это такое классическое бытовое убийство.
Суд над боевиками фронта освобождения Квебека по обвинению в похищении и убийстве вице-премьера Квебека, 71-й год.
Это громчайшее, да, было дело, потому что впервые политик такого масштаба, вице-премьер, он же был и министром в правительстве Квебека. Ну, говоря о Канаде, нельзя не тронуть вот эти вот квебекские экстремисты. Группы. Вот пример из этой области.
Суд над Брайаном Малоуни, финансовым аферистом, 1983 год. Финансовые аферисты.
Это история, которая легла в основу известного фильма собственность Махони, по-моему, да, или имущество Махони, я не помню, как он называется. Это человек, игроман, который совершенно был помешан на различного рода азартных играх. Он из банка, в котором он работал мелким служащим, вывел очень крупную сумму денег. Это вот такое вот финансовое мошенничество.
Суд над боевиками армянской революционной армии, напавшими на турецкое посольство в Оттаве. А произошло это в 1986 году.
Да, казалось бы, тоже вот террористы-боевики, но это другие террористы-боевики. Это повод поговорить о проблеме Канады как страны, где довольно по-прежнему сильная иммиграция.
Иммиграция, да, и до сих пор многих приглашают.
Да.
И, наконец, суд над Джонсоном Азиго по обвинению в заражении ВИЧ, повлекшим смерть пострадавших в 2008 году.
Да, это, знаете, это дело интересно с юридической точки зрения, потому что это в Канаде точно первое дело, когда человек был признан виновным в убийстве. Поскольку он, зная уже, что
заведомо, что
он ВИЧ-инфицирован, угу. Да, он, не говоря женщинам о том, что у него такая проблема, с ними, с 11 женщинами, если не ошибаюсь, состоял, и две в конечном итоге умерли от СПИДа, поэтому это дело такое неприятное, но интересное. Это дело будущего, по сути. Я думаю, в смысле,
ну,
юриспруденция,
да, будем
будет
считать, да, прецедент.
Прецедент своего.
Да. Выбирайте, голосуйте. В следующий раз говорим о Канаде.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.